Отец, пойми меня, пожалуйста, правильно. Само по себе все это совершенно незначительные мелочи, угнетающими для меня они стали лишь потому, что ты, человек для меня необычайно авторитетный, сам не придерживался заповедей, исполнение которых требовал от меня. Тем самым мир делился для меня на три части. Один мир, где я, раб, жил, подчиняясь законам, которые придуманы только для меня, и которые я, неведомо почему, никогда не сумею полностью соблюсти. В другом мире, бесконечно от меня далеком, жил ты, повелевая, приказывая, негодуя по поводу того, что твои приказы не выполняются. И, наконец, третий мир, где жили остальные люди, счастливые и свободные от приказов и повиновения. Я все время испытывал стыд. Мне было стыдно и тогда, когда я выполнял твои приказы, ибо они касались только меня. Мне было стыдно и тогда, когда я упрямился, ибо как смел я упрямиться по отношению к тебе, или был не в состоянии выполнить их, потому что не обладал, например, ни твоей силой, ни твоим аппетитом, ни твоей ловкостью, а ты требовал всего этого от меня, как чего-то само собой разумеющегося. Это, конечно, вызывало у меня наибольший стыд. Так складывались не мысли, но чувства ребенка. Мое тогдашнее положение станет, может быть, понятнее, если я сравню его с положением Феликса. Ты к нему относишься так же, более того, ты даже применяешь к нему особенно ужасное средство воспитания. Если во время еды он, по твоему мнению, делает что-то неопрятно, ты не довольствуешься тем, что говоришь, как мне, ну и свинья же ты. А еще добавляешь, сразу видно, что из Германнов, или точь-в-точь, как твой отец. Ну, возможно, более точного слова, чем «возможно», тут не подберешь. Это и в самом деле не причинит Феликсу большого вреда, ибо хоть как дедушка ты для него и много значишь, однако не все на свете, как для меня. Кроме того, у Феликса спокойный и в известной мере уже мужской характер. Громовым голосом его, вероятно, можно смутить, но не подчинить на длительное время. К тому же он бывает с тобой сравнительно редко, да и находится он под другим влиянием. Ты для него скорее соединение неких милых и забавных черт, из которых можно выбирать те, что хочется. Для меня ты не был забавным. Я не мог выбирать из твоих особенностей. Я должен был принимать все. Притом я не имел возможности высказаться, так как ты никогда не умеешь спокойно говорить о чем-нибудь, с чем ты не согласен или что исходит не от тебя. Твой властный темперамент не терпит этого. В последние годы ты объясняешь это неврозом сердца. Я не знаю, был ли ты когда-нибудь иным. Невроз сердца у тебя лишь средство для более полного осуществления своего господства, так как мысль о нем должна подавить у окружающих последние возражения. Это, разумеется, не упрек, а только констатация факта. Возьмем, к примеру, Отлу. С ней же невозможно разговаривать. Она сразу сбивает тебя с толку, говоришь ты обычно. Но в действительности она вовсе не хочет сбить тебя с толку. Ты путаешь дело и человека. Дело сбивает тебя с толку, и ты немедленно решаешь его, не выслушав человека. Все, что удается потом сказать, еще больше раздражает, но никогда не переубеждает тебя. Затем от тебя можно лишь услышать: «Поступай, как знаешь. По мне ты вольна делать, что хочешь. Ты совершеннолетняя. Разве я могу тебе советовать?» И все это с неприятной, хриплой нотой гнева и полнейшего осуждения, от которой я теперь только потому дрожу меньше, чем в детстве, что безграничное чувство детской вины частично заменилось пониманием нашей обоюдной беспомощности. Невозможность спокойного общения имела еще и другое, в сущности, совершенно естественное последствие. Я разучился разговаривать. Я бы, конечно, и без того не стал великим оратором. Однако обычным беглым человеческим разговором я все же овладел бы. Но ты очень рано запретил мне слово. Твоя угроза не возражать и поднятая при этом рука сопровождают меня с незапамятных времен. Когда речь идет о твоих собственных делах, ты отличный оратор. А меня ты наделил запинающейся, заикающейся манерой разговаривать. Но и это было для тебя слишком. В конце концов, я замолчал, сперва, возможно, из упрямства, а затем потому, что при тебе я не мог ни думать, ни говорить. И так как ты был моим главным воспитателем, это сказывалось в дальнейшем во всей моей жизни. Вообще же ты странным образом заблуждаешься, если думаешь, что я никогда не подчинялся тебе. Вечно все контра. Вовсе не было моим жизненным принципом по отношению к тебе, как ты думаешь, и в чем упрекаешь меня. Напротив, если бы я меньше слушался тебя, ты наверняка больше был бы мною доволен. Но все твои воспитательные меры точно достигли цели. Мне ни на миг не удалось уклониться от твоей хватки. И я, такой, какой я есть, отвлекаясь, конечно, от основ и влияния жизни, я результат твоего воспитания и моей покорности. То, что результат этот, тем не менее, тебя оскорбляет, что непроизвольно ты даже отказываешься признать его результатом твоего воспитания, объясняется именно тем, что твоя рука и мои данные так чужды друг другу. Ты говорил не возражать, и хотел этим заставить замолчать во мне неприятные тебе силы сопротивления. Но твое воздействие было для меня слишком сильным. Я был слишком послушным. Я полностью умолкал, прятался от тебя и отваживался пошевелиться лишь тогда, когда оказывался так далеко от тебя, и твое могущество не могло меня достичь, во всяком случае, непосредственно. Но вот ты снова стоял передо мною, и тебе все опять казалось контра, в то время как то было лишь естественным следствием твоей силы и моей слабости. Твоими самыми действенными, во всяком случае для меня, неотразимыми ораторскими средствами воспитания были брань, угрозы, ирония, злой смех и, как ни странно, самооплакивание. Я не помню, чтобы ты ругал меня прямо и явно ругательными словами. Да в этом не было и надобности. У тебя было столько других средств. К тому же в разговорах дома и особенно в магазине ругательства в моем присутствии сыпались и на других в таком количестве, что подросткам я бывал иногда почти оглушен ими. У меня не было никаких оснований не относить их к себе, так как люди, которых ты ругал, были, конечно, не хуже меня, и ты, конечно, бывал ими не более недоволен, чем мною. И здесь тоже опять выступала на свет твоя загадочная невиновность и непогрешимость. Ты ругался без всякого стеснения. Других же ты порицал за ругань и запрещал ее. Ругань ты подкреплял угрозами, и они относились уже непосредственно ко мне. Мне было страшно, например, когда ты кричал: «Я разорву тебя на части», хотя я и знал, что ничего ужасного после слов не последует. Ребенком я, правда, этого не знал. Но моим представлением о твоем могуществе почти соответствовала вера в то, что ты в силах сделать и это. Страшно было и тогда, когда ты с криком бегал вокруг стола, чтобы схватить кого-нибудь. Было ясно, что ты не собирался никого хватать, но притворялся, что хочешь, и мать, в конце концов, для вида спасала кого-нибудь. И ребенку казалось, что благодаря твоей милости ему сохранена жизнь, и он считал ее незаслуженным подарком от тебя. Такого же свойства были и предрекания последствий непослушания. Когда я начинал делать что-то, что тебе не нравилось, и ты грозил мне неудачей, благоговение перед твоим мнением было столь велико, что неудача, пусть даже впоследствии, была неизбежной. Я терял уверенность в собственных силах, в собственных действиях. Мною овладевали колебания, сомнения. Чем старше я становился, тем больше накапливалось материала, который ты мог предъявить мне как доказательство моей ничтожности. Постепенно ты в известном смысле действительно оказался правым. Я опять-таки остерегаюсь утверждать, что стал таким только из-за тебя. Ты лишь усилил то, что было во мне заложено, но усилил в большой степени, потому что власть твоя надо мною была очень велика, и всю свою власть ты пускал в ход. Особенно ты полагался на воспитание иронией. Она и соответствовала больше твоему превосходству надо мною. Наставление носило у тебя обычно такую форму. Иначе ты, конечно, не можешь это сделать. Тебе это, конечно, не под силу. На это у тебя, конечно, нет времени и тому подобное. Причем каждый такой вопрос сопровождался злой усмешкой на злом лице. В известной мере я чувствовал себя наказанным еще до того, как узнавал, что сделал что-то нехорошее. Задевали и выговоры, обращенные ко мне как к третьему лицу, когда я не удостоивался даже злого обращения. Например, по виду ты говорил матери, но по сущности мне, сидящему тут же. От господина сына этого, конечно, не дождешься. И тому подобное. Это потом привело к своего рода контр-игре, заключавшейся в том, что я, например, не осмеливался, а потом уже по привычке и не пытался даже обращаться непосредственно к тебе с каким-либо вопросом в присутствии матери. Гораздо безопаснее для ребенка было спросить о тебе, сидящую подле тебя мать. Так, оберегая себя от неожиданностей, я спрашивал мать, как себя чувствует отец. Конечно, случалось, что я полностью разделял злейшую иронию, а именно, когда она касалась кого-нибудь другого, например, Элли, с которой я годами был в ссоре. Я торжествовал от злобы и злорадства, когда почти каждый раз за столом ты говорил о ней, она обязательно должна сидеть за 10 метров от стола, эта толстая девка, и пытался вслед за этим зло без малейшего следа дружелюбия или добродушия, а как ожесточенный враг, подчеркнуто передразнить ее, показывая, как отвратительно, на твой взгляд, она сидит. Как часто тебе приходилось повторять такие и похожие сцены, и как мало ты достигал ими. Я думаю, причина в том, что гнев и злость уж очень не соответствовали поводу их вызвавшему. Не верилось, что такой гнев мог быть вызван таким пустяком, как неправильное сидение за столом. Казалось, весь этот гнев уже раньше накопился в тебе, и что лишь случайно именно этот повод вызвал вспышку. Поскольку все были уверены, что повод так или иначе найдется, то незачем особенно следить за собой, а постоянные угрозы притупляли восприимчивость. В том, что бить не будут, мы почти не сомневались. Вот так я становился угрюмым, невнимательным, непослушным ребенком, все время готовым к бегству, чаще всего внутреннему. Страдал ты, страдали мы. По-своему, ты был совершенно прав, когда со стиснутыми зубами и прерывистым смехом, впервые вызвавшим у ребенка представление об аде, ты горько говорил, как недавно в связи с одним письмом из Константинополя. Хороша компания. Когда ты начинал во всеуслышание жалеть самого себя, что случалось так часто, это приходило в полное противоречие с твоим отношением к собственным детям. Признаюсь, что ребенком твои жалобы оставляли меня совершенно безучастным, и я не понимал, лишь став старше, начал понимать, как можешь ты вообще рассчитывать на сочувствие? Ты был таким гигантом во всех отношениях. Зачем тебе наше сочувствие, тем более помощь? Ее ты должен бы в сущности презирать, как часто презирал нас. Потому я не верил жалобам и гадал, какое тайное намерение скрывается за ними. Лишь позднее я понял, что ты действительно очень страдал из-за детей, но в ту пору, когда самооплакивание при других обстоятельствах могло бы еще вызвать детское открытое доверчивое чувство, готовность прийти на помощь, оно неизбежно казалось мне лишь новым и откровенным средством воспитания и унижения. Само по себе оно не было очень сильным, но его побочное действие состояло в том, что ребенок привыкал не слишком серьезно относиться как раз к тому, к чему должен был относиться серьезно. К счастью, случались и исключения. Большей частью тогда, когда ты страдал молча, и любовь и доброта силой своей преодолевали во мне все препятствия и захватывали все существо. Редко это случалось, правда, но зато это было чудесно. В прежнее время, например, когда я заставал тебя жарким летом после обеда в магазине усталым, вздремнувшим у конторки, или когда ты во время тяжелой болезни матери, сотрясаясь от рыданий, держался за книжный шкаф, или когда ты во время моей последней болезни зашел ко мне в комнату Отлы, остановился на пороге, вытянул шею, чтобы увидеть меня в кровати, и, не желая меня тревожить, только помахал мне рукой. В таких случаях я ложился и плакал от счастья. Плачу и теперь, когда пишу об этом. У тебя особенно красивая, редкая улыбка, тихая, спокойная, доброжелательная. Она может совершенно осчастливить того, к кому она относится. Я не помню, чтобы когда-нибудь в детстве она явственно была обращена ко мне. Но, наверное, так бывало, ибо зачем бы ты тогда стал отказывать мне в ней? Я ведь казался тебе еще невинным и был твоей великой надеждой. Впрочем, такие приятные впечатления с течением времени тоже только усилили мое чувство вины и сделали мир еще более непонятным для меня. Лучше уж держаться действительного и постоянного, чтобы хоть сколько-нибудь самоутвердиться по отношению к тебе. Отчасти из своего рода мести я скоро начал следить за смешными мелочами в тебе, собирать, преувеличивать их. Например, как легко тебя ослеплял блеск имен, большей частью лишь мнимо высокопоставленных особ. Ты мог все время рассказывать о них, скажем, о каком-то кайзеровском советнике или о ком-то в этом роде. С другой стороны, мне причиняло боль, что тебе, моему отцу, кажется, будто тебе нужны подобного рода ничтожные подтверждения твоей значительности, и ты хвастаешься ими. Или я замечал твое пристрастие к непристойностям, которые ты произносил очень громко и по поводу которых смеялся так, словно сказал что-то удивительно меткое. На самом же деле, то была просто плоская, мелкая непристойность. Правда, вместе с тем это было опять-таки посрамляющее меня проявление твоей жизненной силы. Разумеется, различных наблюдений такого рода было множество. Я радовался им. Они давали мне повод для шушуканья и шуток. Иногда ты замечал это, сердился, считал это злостью, непочтительностью. Но, поверь мне, это было для меня ничем иным, как средством самосохранения, впрочем, непригодным. То были шутки, какие позволяют себе по отношению к богам и королям. Шутки, не только совместимые с глубочайшей почтительностью, но даже составляющие часть ее. Между прочим, ты тоже, находясь по отношению ко мне в сходном положении, прибегал к своего рода самообороне. Ты имел обыкновение напоминать, как чрезмерно хорошо мне жилось и как хорошо ко мне в сущности относились. Это верно. Но я не думаю, что при сложившихся условиях это существенно помогало мне. Верно, мать была безгранично добра ко мне. Но все это для меня находилось в связи с тобой, следовательно, в недоброй связи. Мать невольно играла роль загонщика на охоте. Если упрямство, неприязнь и даже ненависть, вызванные во мне твоим воспитанием, каким-то невероятным образом и могли бы помочь мне стать на собственные ноги, то мать сглаживала все добротой, разумными речами. В сумятице детства она представлялась мне воплощением разума, своим заступничеством, и снова я оказывался загнанным в твой круг, из которого иначе, возможно, и вырвался бы, к твоей и своей пользе. Бывало, что дело не заканчивалось настоящим примирением. Мать просто втайне от тебя защищала меня, втайне что-то давала, что-то разрешала. Тогда я снова оказывался перед тобой преступником, сознающим свою вину, обманщиком, который по своему ничтожеству лишь окольными путями может добиться даже того, на что имеет право. Естественно, потом я привык добиваться таким путем уже и того, на что я даже по собственному мнению права не имел, а это уже усиливало чувство вины. Правда и то, что ты вряд ли хоть раз по-настоящему побил меня, но то, как ты кричал, как наливалось кровью твое лицо, как торопливо ты отстегивал подтяжки и вешал их на спинку стула, все это было для меня даже хуже. Вероятно, такое чувство у приговоренного к повешению. Если его действительно повесят, он умрет, и все кончится. А если ему придется пережить все приготовления к казни, и только когда перед его лицом уже повиснет петля, он узнает, что помилован, он может страдать всю жизнь. Кроме того, из множества случаев, когда я, по твоему мнению, явно заслуживал порки, но по твоей милости был пощажен, снова рождалось чувство большой вины. Со всех сторон я оказывался кругом виноват перед тобой. С давних пор ты упрекал меня из глазу на глаз и при посторонних. Унизительность последнего обстоятельства ты никогда не принимал во внимание. Дела твоих детей всегда обсуждались при всех. Что благодаря твоему труду я жил, не испытывая никаких лишений, в покое, тепле, изобилии. Я вспоминаю твои замечания, которые оставили в моем мозгу настоящие борозды. А я 7 лет от роду ходил с тележкой по деревням. Мы все спали в одной комнате. Мы были счастливы, когда имели картошку. Из-за нехватки зимней одежды у меня годами были на ногах открытые раны. Я был мальчиком, когда меня отдали в Пизок в лавку. Из дома я ничего не получал, даже во время военной службы я сам посылал деньги домой. И все-таки отец для меня был всегда отцом. Кто теперь так относится к отцам? Что знают дети? Они же ничего не испытали. Разве теперешний ребенок это поймет? При других условиях такие рассказы могли бы стать отличным средством воспитания, могли бы придать бодрости и сил, чтобы выдержать такие же беды и лишения, какие перенес отец. Но ты вовсе не хотел этого. Благодаря твоим усилиям положение семьи изменилось. Возможности отличиться таким же образом, как ты, отпали. Такую возможность можно было бы создать лишь насильственно, переворотом. Нужно было бы вырваться из дома, при условии, что нашлось бы достаточно решимости и силы для этого, и мать со своей стороны не противодействовала бы своими средствами. Но этого ты вовсе не хотел. Ты назвал бы это неблагодарностью, сумасбродством, непослушанием, предательством, сумасшествием. В то время как, с одной стороны, ты, приводя примеры, рассказывая, стыдя, побуждал к этому, ты, с другой стороны, строжайше это запрещал. Иначе ведь тебя должна была бы восхитить затея Отлы в Цюрау, если отвлечься от сопутствующих обстоятельств. Речь идет о селении вблизи небольшого богемского городка Цюрау, где Отла взяла на себя управление маленьким имением. В 1917 и 18 годах Кафка жил там у сестры. Она стремилась в деревню, из которой ты родом. Она хотела работы и лишений, того же, что перенес ты. Она не хотела пользоваться плодами твоих трудов, хотела быть, как и ты, независимой от своего отца. Разве это такие уж страшные намерения? Такие далекие от твоих примеров и поучений? Пусть намерения Отлы в конечном счете не увенчались успехом, она пыталась осуществить их, может быть, немножко нелепо, слишком шумно. Она не в достаточной мере посчиталась со своими родителями. Но разве в том была только ее вина? Не повинны ли были и обстоятельства, прежде всего то, что ты был так отчужден от нее? Разве в магазине она была тебе менее чуждой? Как ты потом сам хотел себя уговорить, чем позднее в Цюрау? И разве не в твоей власти было, при условии, если б ты мог побороть себя, подбодрить ее, дать совет, присмотреть за ней, а может быть даже просто проявить терпение, чтобы эта затея обернулась благом? После таких уроков ты обычно горько шутил, что нам слишком хорошо живется. Но эта шутка в известном смысле не шутка. То, за что ты должен был бороться, мы получили из твоих рук. Но борьбу за жизнь во внешнем мире, которая тебе давалась легко, и которой, разумеется, не миновали и мы, эту борьбу мы должны были вести позднее, в зрелом возрасте, но детскими силами. Я не утверждаю, что из-за этого мы оказались в более тяжком, чем ты, положении. Мы были, вероятно, в равном положении. При этом я, конечно, не сравниваю исходные позиции. Мы в невыгодном положении лишь в том смысле, что не можем хвастаться своими бедами и никого не можем унизить ими, как это делал ты. Я не отрицаю, что я действительно мог бы по-настоящему воспользоваться плодами твоих больших и успешных трудов, употребить их во благо и приумножить к твоей радости. Но этому помешало наше отчуждение. Я мог пользоваться тем, что ты давал, но лишь испытывая чувство стыда, усталость, слабость, чувство вины. Потому я могу благодарить тебя за все только как нищий, но не делом.